Теперь мы с вами переходим к 16-му поучению о Водорофее, пропуская поучение 15-е, которое посвящено Святой Чередесятнице. Если Бог благословит, мы будем живы и здоровы, мы послушаем с вами это поучение, когда будем готовиться к Великому Посту и во время самого Великого Поста. Итак, поучение 16-е к некоторым келиотам, вопросившим преподобного Аву Дорофея о посещении братьев. Под именем келиотов, разумеется, здесь монахи, живущие не в общежитии, но в отдельно построенных кельях, хотя и не всегда в строгом отшельничестве. Есть три образа монашеской жизни. Жизнь в общежительном монастыре, жизнь келейная, жизнь такая скитская, так можно сказать, когда монахи живут отдельно друг от друга, и жизнь отшельническая. И вот поучение, которое мы сейчас с вами будем слушать, оно обращено к келиотам, которые живут не в общежитии, но в отдельно построенных кельях. Но живут они не как отшельники, они встречаются друг с другом, хотя каждый имеет свой собственный стол, каждый сам заботится о себе. Вы скажете, может быть, нам это поучение пропустить? Какое отношение имеет это поучение к нам, живущих в миру? Но мы с вами тоже в каком-то смысле келиоты, дорогие братья и сестры. Мы тоже с вами живем в отдельных квартирах, комнатах, и выходим из этих квартир и комнат для общения друг с другом. Я думаю, что в этом поучении мы с вами можем найти для себя очень много полезного. Отцы говорят, что в духовной жизни пребывать в келье есть половина, и посещать старцев также половина. Для монахов, конечно, это говорится. Монашеская жизнь келиотов складывается из их молитвенных правил, которые они совершают в своей келье, из чтения книг духовных, из рукоделия, которое тоже совершается в келье в одиночестве. И складывается эта монашеская жизнь из посещения старцев и братьев. Вот две половины этой жизни. Это изречение значит, что и в келье, и вне кельи нам равно нужно иметь внимание. И нужно знать, для чего должны мы безмолвствовать у себя в келье, и для чего должны ходить к отцам и братьям. Ибо кто не упускает из виду этой цели, тот и старается поступать так, как учат отцы. А именно, когда он пребывает в келье, он молится, поучается в Святом Писании, занимается немного рукоделием и по силе своей печется о помыслах своих. К сожалению, мы с вами, дорогие братья и сестры, мало времени проводим в одиночестве. Вернее сказать, в общении с Богом, наедине. Хотя Евангелие прямо заповедует нам обязательно молиться именно так. Там говорится в Евангелии, что если мы хотим помолиться, то должны затворить дверь своей кельи, своей комнаты и помолиться в тайне. И вот, к сожалению, мы очень мало времени уделяем этому молитвенному пребыванию с Богом наедине. И это очень плохо, потому что вот такая жизнь наша, рассеянная, она, в общем, как-то нехорошо влияет на нашу душу. И нам нужно обязательно время, чтобы помолиться Богу. И без этой молитвы мы с вами не можем ничего, конечно, достигнуть. Мы не можем столько времени проводить в кельях, сколько проводили отшельники или келиоты. Но все-таки часть своего времени для этого уделить и стараться, чтобы эта часть не уменьшалась, а увеличивалась, мы обязательно с вами должны. Дальше говорит Ава Дорофей, что когда идет такой монах, живущий в келье куда-нибудь, он замечает за собой и рассматривает свое устроение. Получил ли он пользу от встречи с братьями или нет? И может ли без вреда возвратиться в свою келью? И если видит, что он в чем-либо потерпел вред, то познает из всего свою немощь и видит, что еще ничего не приобрел от безмолвия, и, смирившись, возвращается в свою келью, каясь, плача и молясь Богу о немощи своей, таким образом снова пребывает в келье и внимает себе. Вот так живет монах. Но и мы с вами тоже должны обязательно, помолившись наедине с Богом, обратившись к Нему в тайне, в своей комнате, совершая свои келейные правила, после этого выйти для общения с людьми. И это наше общение с людьми, оно тоже должно иметь разумную цель. И эта цель та же самая, что и у монахов-келиотов. Дальше Ава Дорофей снова напоминает нам об этом круговороте жизни монахов-келиотов, что пребывание в келье сменяется выходом к братьям, потом снова из кельи, потом человек возвращается в келью, потом снова выходит из кельи. Вот дальше он пишет так. Потом опять идет такой монах к людям, наблюдает за собой, побеждается ли он тем, чем побеждался прежде, или другим чем-либо. И так снова возвращается в келью свою и делает опять то же самое. Плачет, кается, молит Бога о своей немощи. Ибо келья высит, а люди искушают. Вот это замечательное такое краткое очень определение двух сторон жизни человека. Келья высит, то есть одиночество, такое вот пребывание с Богом, высит, а люди искушают. Посему хорошо сказали отцы, что пребывать в келье есть половина, а посещать старцев другая половина. Так и вы, братья, когда ходите друг к другу, должны знать, для чего вы выходите из кельи. И не выходить куда-либо нерассудно, без цели. Ибо кто без цели предпринимает путь, тот, по словам отцов, напрасно будет трудиться. Вообще, конечно, сейчас люди живут очень часто бесцельно, бессмысленно. Живут, подчиняясь потоку как бы этой жизни греховной. Живут, не думая, для чего они живут. Живут ради удовольствий, живут ради развлечений. И, конечно, такая жизнь, она не помогает устроить душу, а разоряет душу, и человек такой, в конце концов, погибает. И мы с вами ничего не должны делать без цели. Мы должны обязательно, чтобы наша жизнь, она была проникнута этой целью, была направлена к какой-то цели. Должна обязательно наша жизнь иметь смысл. И вот для чего же мы с вами общаемся с другими людьми? Вот Авва Дорофей приводит здесь три как бы цели, ради которой монах Келиот выходит из своей кельи. Может быть, и нам с вами тоже полезно об этом услышать. Итак, каждый, делающий что-нибудь, должен непременно иметь цель и знать, для чего он это делает. Какую же цель должны мы иметь в виду, когда посещаем друг друга? Во-первых, мы должны посещать друг друга по любви, ибо сказано: «Видев брата твоего, ты видел Господа Бога твоего». Господь, скрывая свое существо от нас и скрывая себя от нас, являет себя нам в общении нашем с другими людьми. И каждый другой человек, который имеет тоже ипостасное бытие, есть, несет в себе образ Божий. И каждый человек есть икона Божества. И общаясь с ним, с человеком, который имеет личностное бытие, который имеет и Бог, мы видим как бы самого Бога. И можем смиряться перед волей этого человека, как мы должны смиряться перед волей Божией. И не научившись этого человека любить, мы с вами не сможем любить и Бога, даже если он явится нам. И вот об этом здесь говорит Авва Дорофей, что первая цель, ради которой мы с вами выходим из кельи, первая цель, ради которой мы общаемся друг с другом, это цель посещать друг друга по любви, для того, чтобы увидеть в лице своего брата образ Божий. Во-вторых, говорит Авва Дорофей, для того, чтобы услышать Слово Божие. Потому что во множестве братьев всегда больше поведается Слово Божие. Ибо часто, чего не знает один, то знает другой. И первый, спрашивая его, также узнает это. Вот какая цель предлагается Авве Дорофеем для братьев монастырской, для братьев, которые живут в кельях. Общаться друг с другом для того, чтобы узнавать лучше Слово Божие. Мы с вами должны, к сожалению, признать, дорогие братья и сестры, что хоть мы и называемся христианами, хоть мы так и помним, может быть, немножко о Евангелии, хоть мы и стараемся узнать о чем-нибудь духовном, но наши с вами беседы, наши с вами разговоры, наше с вами общение очень далеко от этой цели. Мы все больше о политических новостях беседуем, мы все больше пересудами занимаемся, мы все больше о какой-то, простите, ерунде говорим. Мы как-то не умеем говорить о самом главном. Жизнь, может быть, не располагает к этому современная, такая яркая, быстрая, какая-то такая формальная, что ли, не знаю, поверхностная, не располагает к такому глубокому общению. И вот, чтобы мы устыдились, может быть, такой нашей жизни, и нужно помнить, что вот Авва Дорофей предлагает братьям, келиотам, выходить из кельи, чтобы, общаясь друг с другом, узнавать лучше Слово Божие, узнавать лучше заповеди Божьи, чтобы друг у друга спрашивать то, чего мы с вами не знаем. Наконец, третьей цели, говорит Авва Дорофей, мы выходим из кельи, так он говорит своим братьям, но мы выходим из своих домов, из своих комнаток, выходим для общения друг с другом, для того, чтобы узнать, как я сказал прежде, свое душевное устроение. Что это значит? Когда человек находится один, он может о себе думать все, что угодно. Он может себя считать первым грешником, может считать себя святым, он может видеть в себе достоинства или недостатки. Тут очень многое зависит от его настроения, очень многое зависит от его способности как-то так приукрашивать себя, или, может быть, от его особенностей каких-то психических, от того, что он имеет какие-то комплексы, там, скажем. Но каково устроение души мы узнаем, общаясь с другими. Вот человек сидит у себя там в келье и считает себя первым грешником. Обзывает себя всячески, плачет о своих грехах. Но в общении с другими людьми, когда кто-то случайно заденет его самолюбие, тут же вспыхивает и обижается. Вот он узнает свое устроение. На самом деле он никакой не первый грешник, и никаким первым грешником он себя не считает. Он так себя называет на словах, обманывая себя. А сам себя считает гораздо лучше других и недостойным какого-то порицания. Ну, такой пример. А Водорофей приводит здесь несколько иные примеры, объясняя, что это значит узнать свое душевное устроение. Например, если кто идет, как иногда случается, вкушать пищу с другими, то он должен замечать за собой и смотреть, как скоро будет предложена хорошая пища, которая ему нравится, может ли он удержаться и не взять от нее. Пример с пищей очень актуален для монахов. Монахи отказались от очень многого. У них нет тех развлечений, которые есть у нас с вами, дорогие братья и сестры. У них нет имущества. У них нет родных, у монахов. Они живут не семьями. Хоть монастырь и большая семья, но все-таки отношения там не такие, как в семье. У них нет той пестроты жизни, которая есть у нас. И поэтому пища для монаха – это очень такая важная вещь. И здесь проявляются особенно все страсти, как бы в трапезной. И вот предлагает Ава Дорофей посмотреть за собой, может ли он удержаться от той пищи, которая ему нравится, или нет. В келье он может думать про себя, как он хочет, там, по-разному. Но устроение проверяется, когда он вышел из кельи. Старается ли он также не обидеть брата своего и не взять больше его? Или когда предложено будет что-нибудь, разрезанное на части, то не старается ли он взять большую часть, а другому оставить меньшую? Когда я читал это поучение в Свято-Дмитриевском училище сестер милосердия, то сестры вот здесь очень как-то так, знаете, захихикали, стали переглядываться друг с другом. И я понял, что здесь мы попали с ними в самую точку. У нас здесь бывает общая трапеза, и на общей трапезе иногда подают разрезанные яблоки. И, очевидно, кто-то старается взять не меньшую часть, а большую за столом. И этим выясняется, что устроение наше не устроение любви, а устроение самолюбия. И дальше так здесь говорит Ава Дорофей. Еще бывает, хуже поступает человек, ибо случается, что иной не стыдится даже протянуть руку и положить меньшую часть брату, а большую взять себе. Ну как вежливый человек, он сначала же предлагает соседу. Вот он соседу сначала кладет меньшую часть, а больше оставляет себе. Предварить его, чтобы он не взял себе большую часть. И дальше Ава Дорофей устыжает нас и говорит, какая может быть разница между большей частью и меньшую? Велика ли она? Ну, действительно, яблоко разрезали пополам. Ну, какая часть больше, какая-то меньше. Ну, насколько она больше? На сколько грамм? На сколько миллиграмм? Или там кусочек сыра, там, или колбасы, или еще чего-то. Больше вот, бывает у нас на трапезе, когда разрезают на части какую-то пищу. И за такую маловажную вещь, говорит Ава Дорофей, иной обижает брата своего и согрешает. Есть такая замечательная сказка про двух медвежат, которые делили между собой головку сыра. И поскольку они не могли решить это полюбовно, то им предложила поделить эту головку сыра лиса. И вот она разделила эту головку на две части, но они сказали, что одна часть больше другой. Тогда лиса отъела от большей части, но увидели они, что тогда эта большая часть стала теперь меньшей частью. Лиса отъела и от другой части. Теперь та стала меньше, и так продолжалось до тех пор, пока не осталось два крохотных кусочка сыра, а все остальное съела лиса. Вот так здесь под образом лисы можно понимать дьявола, который очень хочет у нас забрать все, оставить нам совсем ничего, если мы не умеем поступать с вами по любви, если мы с вами ищем справедливости. Нужно искать любви и уступать большую часть брату. Дальше Ава Дорофей говорит о человеке, который вышел из своей кельи и начал общаться с братьями. Такой человек должен также замечать, может ли он удержаться от многих снедей на трапезе, и, находя их, не предаваться многоедению, как это иногда случается. Замечать также, удерживается ли он от дерзости, не огорчается ли, когда видит, что другого брата предпочитают ему и боль его успокаивают. Если видит, что кто-нибудь слишком свободно обращается с другими, или много говорит, или делает что-либо неприличное, то не замечает ли он за ним и не осуждает ли его? Или он не заботится об этом, не обращает на это внимания, но более смотрит на благоговейных и усердных. Так ли мы поступаем, когда общаемся друг с другом? На что мы обращаем внимание? На благоговейных и усердных, стараясь подражать им? Или на плохих, стараясь их осуждать? Почему мы осуждаем других? Чтобы возвысить себя, дорогие братья и сестры. Вы не обольщайтесь. Вы не потому делаете замечания другим, что хотите их исправить, а потому что вам хочется быть учителями и хочется возвыситься над другими. Вот в чем причина этого осуждения. И дальше спрашивает нас Авадорофей. Стараемся ли мы с вами, ну говоря об этом человеке, старается ли он поступать так, как говорят об Аве Антонии, который, когда приходил к кому-нибудь, то замечал только то, что имел каждый хорошего, заимствовал сие от него и усваивал себе. У одного заимствовал кротость, от другого смирение, от иного безмолвие, и таким образом совмещал в себе добродетели каждого из них. Так должны поступать и мы, и для этого посещать других, и когда возвращаемся в кельи наши, должны испытывать себя и узнавать, от чего мы получили пользу или от чего вред. И за то, в чем мы были сохранены, должны возблагодарить Бога, сохранившего нас от вреда, а в чем согрешили, покаемся, будем плакать и рыдать о устроении души нашей. Вот что нужно делать обязательно с вами, дорогие братья и сестры, возвращаясь домой вечером, перед тем, как лечь спать, или утром, перед тем, как выйти из дома, нужно побыть обязательно наедине с Богом, помолиться Богу, проверить себя, и в конце дня каяться в том, в чем мы согрешили, и просить у Бога прощения. И дальше говорит Авадорофей. Каждый получает вред или пользу от своего устроения, не от внешних причин, а от своего устроения. И никто другой не может повредить ему. Если у нас доброе устроение, то ничто не может повредить нам. А если устроение гнилое, то никаких внешних причин не нужно. Знаете, как говорится, свинья грязь найдет. Но если мы получаем вред, то вред этот происходит, как я сказал, от устроения души нашей. Ибо мы можем от всякого дела, как я всегда говорю вам, если захотим, получить и пользу, и вред. От всякого дела можно, оказывается, получить и пользу, и вред. От любых жизненных обстоятельств. От болезни можно получить пользу и вред. От богатства можно получить пользу и вред. От нищеты – пользу и вред. От здоровья – пользу и вред. От учености – пользу и вред. От невежества даже – пользу и вред. И вот приводит такой пример Авадорофей, чтобы объяснить нам это. Положим, что кому-нибудь случилось стоять ночью на некотором месте. Не говорю, что кто был монах, но кто-нибудь из городских жителей. И вот мимо его идут три человека. Один думает о нем, что он ждет кого-нибудь, дабы пойти соделать блуд. Другой думает, что он вор. А третий думает, что он позвал из ближнего дома некоего друга своего, дожидается, чтобы вместе с ним пойти куда-нибудь в церковь помолиться. Вот трое видели одного и того же человека на одном и том же месте. Однако не составили о нем эти трое одного и того же помысла. Но один подумал одно, другой другое, третий еще иное. И очевидно, что каждый сообразно со своим устроением. Мы воспринимаем мир соответственно своему устроению. Доброе устроение – видим доброе. Плохое устроение – видим плохое. Простите, я немножко отвлекусь от этого поучения и напомню вам замечательный образ, который есть в поучениях старца Паисия. Старца, который недавно скончался на Святой горе Афон. Ну, недавно, несколько лет тому назад. Старец Паисий, когда к нему приходили люди, он их спрашивал: «Скажите, вы муха или пчела?» И объяснял это так. Пчела, когда прилетает на какой-нибудь пустырь, где много всякого мусора, много всякой грязи, находит цветочек и собирает с этого цветочка нектар. Муха прилетает в дивный прекрасный сад, где много цветов, много зелени, много прекрасных плодов, находит в этом саду, простите, кучу навоза, усаживается на ней и занимается там своим делом. Вот так различается устроение разных людей. Один ищет доброе и находит его на пустыре, а другой и хорошего не находит в райском саду, а находит там злое и плохое. Ибо как тела черно-желчные, худосочные, каждую пищу, которую они принимают, притворяют в худые соки, хотя бы пища была и полезная, но причина сего заключается не в пище, а в худосочии, как я сказал, самого тела, которое по необходимости так действует и изменяет пищу сообразно своей недоброкачественностью. Так и душа, имеющая худой навык, получает вред от каждой вещи. И хотя бы вещь сия была полезная, душа получает вред. Представь себе сосуд с медом. Если кто-нибудь вольет в него немного полыни, то не испортит ли эта малость всего меда в сосуде? Не сделает ли всего меда горьким? У нас другой есть образ с вами, да? Ложка дегтя, подмешанная к бочке меда. Так поступаем и мы. Примешиваем немного собственной нашей горечи и уничтожаем доброе ближнего, смотря на оное сообразно с нашим душевным устроением и извращая оное по нашему собственному злонравию. А имеющий добрый нрав подобен тому, кто имеет тело добросочное. Если он ест что-нибудь даже вредное, то оно, сообразно с расположением его тела, обращается для него в хорошие соки, и дурная пища сия не вредит ему, потому что, как сказал я, тело его добросочно и, сообразно со своей доброкачественностью, перерабатывает пищу. А Водорофей, как вы знаете, заведовал лечебницей, поэтому иногда приводит такие медицинские примеры. И как мы сказали о первом, что тот, сообразно с дурным расположением своим, и хорошую пищу притворяет в дурные соки, так и этот, по хорошему качеству своего тела, и дурную пищу притворяет в хорошие соки. И дальше он приводит пример замечательный одного животного. Скажу вам пример для того, чтобы вы поняли это. Вепрь. Вепрь – это, ну, дикая свинья, да? Имеет тело весьма добросочное. А пищу его составляют шелуха, финиковые кости, желуди и тина. И однако ж, как тело его добросочно, то оно и такую пищу превращает в хорошие соки. Так и мы, если имеем добрый нрав и находимся в хорошем душевном устроении, то можем, как я сказал прежде, от каждой вещи получить пользу, хотя бы вещь сия и не совсем была полезна. Зависит, оказывается, все от нас. Мы всю жизнь своими руками, обстоятельства, людей. А причина-то в нас, дорогие братья и сестры. Было бы у нас хорошее, доброе устроение, тот мирный дух, о котором говорил преподобный Серафим, и ничто бы нам не помешало спастись. И хорошо, говорит премудрый, видей право помилован будет, и в другом месте вся противна суть мужу безумну. Это из книги притчи. И дальше еще один пример замечательный приводит Авва Дорофей, говоря о некоем брате. И когда этот брат приходил к кому-либо из братьев и видел келью его невыметенную и неприбранную, то говорил себе: «Блажен сей брат, что отложил заботу обо всем, или даже обо всем земном, и так весь свой ум устремил к горе, что не находит времени и келью свою привести в порядок». Если келья была грязной, то брат рассуждал так. Также, если приходил к другому и видел келью его убранную, выметенную, чистую, то опять говорил себе: «Как чиста душа сего брата, так и келья его чиста, и состояние кельи согласно состоянием души его». И никогда он не говорил ни о ком: «Сей брат нерадив» или «Сей тщеславен», но по своему доброму устроению получал пользу от каждого. Мы же с вами, дорогие братья и сестры, делаем все наоборот. Придем кому-нибудь домой, у него чисто, все убрано. Мы говорим: вот только об этом и думает, как убираться. А о душе-то не заботится. Придем, у кого грязно, не убрано, мы говорим: вот грязнули, душа такая же грязная. То есть делаем совершенно противоположно. Вот посмотрите за собой повнимательнее, увидите, наше устроение совершенно противоположно устроению брата, которого нам в пример приводит Авва Дорофей. «Благий Бог», заканчивает свое поучение Авва Дорофей, «да подаст нам благое устроение, чтоб и мы могли получить пользу от каждого и никогда не замечать пороков ближнего. Если же мы по собственной нашей греховности замечаем или предполагаем их, то тотчас обратим помысел наш в добрые мысли». Постараемся по-доброму, по-хорошему думать о наших братьях, быть к ним снисходительными. Ибо если человек не будет замечать пороков ближнего, то с помощью Божию рождается в нем благость, которую благоугождается Бог. Ибо ему подобает всякая слава, честь и поклонение во веки. Аминь.